Казахстане.
Спасибо, Екатерина Безгачина представила выпуск новостей. Ну, а я дополню ее рассказ сообщением о погоде, в частности о том, что к берегам Балтики и Западной Европы пробивается, можно сказать, циклон с обильными дождями. Так что в северо-западных областях России ливни, грозы и будет вовсе не жарко. Ночью плюс 9-14, днем, впрочем, 21-26 градусов тепла. В центре России фон атмосферного давления будет повышенным, а осадков почти не ожидается. Температура здесь значительно выше привычной для конца августа. Днем кратковременные дожди с грозами пройдут в Смоленской и Тульской областях, а на остальной территории центрального района России в основном без осадков. Температура ночью плюс 13-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 27 и даже до 32 градусов. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура днем плюс 25-27 градусов. В Москве во второй половине дня кратковременные дожди. Температура плюс 29-31. По области плюс 26-31 градус. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и далее в ближайшие полчаса. Русская доктрина. Что делать? Крушение Невского экспресса. Кто виноват? Кто проведет летнюю юношескую олимпиаду 2010 года? Об этом в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. Но сейчас переходим к одной из самых актуальных тем вчерашнего и сегодняшнего дня. Вчерашнее освобождение мурманской правозащитницы Ларисы Араб из Апатитской психиатрической клиники не только не означает, что скандальной истории пришел конец. Напротив, это оставляет массу вопросов для правозащитников, юристов и самой пострадавшей. С Ларисой Араб встретился и корреспондент Радио Свобода в Мурманске Андрей Королев.
Разбуженная в 6 часов утра в понедельник, Лариса готовилась пережить обычный день заключенного в психушке. В интервью Радио Свобода она восстанавливает хронологию этого утра.
Меня отвели к стоматологу. После стоматолога приехали родственники, мама с мужем. Мы посидели, поговорили. Меня позвали на физиопроцедуры. Затем прибежала санитарочка и позвала меня на комиссию. И разговор состоялся так, что, Лариса Ивановна, мы вас выписываем, но вы должны подумать о своей семье.
Вместе с тем от Ларисы Араб потребовали подписать заявление, в котором она признала наличие у нее психического расстройства.
Меня заставляли подписать заявление, что я согласна на добровольное лечение после комиссии уже. Я отказалась. Затем мне предложили написать другого плана заявления, что прошу выписать меня из стационара, но я обязуюсь лечиться амбулаторно у психиатра. У меня не было другого выхода, как написать это заявление, иначе бы меня не выписали.
Сейчас Лариса Араб действительно выглядит болезненно. По ее собственному признанию, после нескольких процедур она начала заикаться, у нее заметно подергивается левый глаз и слегка перекошен рот. При этом она сумела сохранить ясность мысли и помнит все детали ее принудительного заключения.
Когда меня доставили милиция и врачи с Североморска-Налобова, я была в приемном покое избита очень сильно медперсоналом. Потом меня положили на вязки, хотя у меня поврежден позвоночник. А до этого заставляли наголо раздеваться перед больными мужчинами. Была попытка убийства. Мне вкололи какое-то сильнодействующее снотворное, и я проснулась от того, что с меня сняли женщину, которая меня душила подушкой. Засовывали в рот таблетки, а потом заставляли чем-то запивать и проверяли рот.
Между тем, на 22 августа назначено рассмотрение кассационной жалобы Ларисы Араб в Мурманском областном суде. Истица опротестовывает свое первоначальное заключение в Мурманский психоневрологический диспансер на улице Лобова, в который ее доставили из поликлиники Североморска. Правозащитница не исключает, что этот суд может стать сигналом для нового направления в Апатитскую психиатрическую клинику. Однако и в этом случае она намерена продолжать борьбу.
А какой выход из этой ситуации? Борьба.
Сейчас врачи Апатитской психиатрической клиники никак не комментируют неожиданное освобождение Ларисы Араб, однако намекают на то, что добровольное подписание правозащитницы заявления о необходимости продолжить лечение развязывает им руки. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
В Москве 7 часов 11 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжаем утренний эфир, и сейчас я напомню основную тему этого утреннего эфира, а вернее не напомню, а сообщу. В воскресенье исполнилось 16 лет со дня начала так называемого ГКЧП, события августа 1991 года, достаточно еще живы в памяти российских граждан, и в моей в том числе. А вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, звучит следующим образом. Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП? Ответы на наш вопрос можно присылать на пейджер. Номер в Москве 961-33-33, код Москвы 495. Ответить на вопрос можно и прислав смс-сообщение на номер +7 903 743 28 01. Итак, напомню вопрос, изменилось ли ваше отношение к ГКЧП? И мы продолжаем утренний выпуск. Сейчас ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
В числе прочих тем на страницах газет, я уверен, должны появиться сообщения о так называемой новой русской доктрине. О ней мы сегодня еще поговорим. Есть ли что об этом в газетах?
Есть, Алексей. Это центральная публикация на первой полосе «Времени новостей», озаглавлена она «Святой базис». Пока государственные мужи обсуждают плюсы и минусы идей суверенной демократии, иерархии крупнейшей российской конфессии, Русской Православной Церкви, начинают активную презентацию собственной модели будущего страны, пишет издание. Проект модернизации России на основе духовно-нравственных ценностей и консервативной идеологии. Так характеризуют свое детище разработчики концепции «Русская доктрина». В понедельник о доктрине говорили в Московском Свято-Даниловом монастыре, резиденции патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Здесь под патронатом главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Кирилла прошли соборные чтения. Одна из открытых встреч в рамках Всемирного Русского Народного Собора. Собор впервые провел слушание по русской доктрине 1 января 2005 года в Союзе писателей России. Напоминает время новостей, а слушателям об этом напомнил митрополит Кирилл. Упоминание литературного объединения было не лишним. По правую руку от владыки сидел почетный гость, глава Союза писателей Валерий Ганичев. Так что нет, эта тема не прошла мимо внимания наших пишущих коллег и активно и широко комментируется.
Ну, а о чем еще пишут?
Вот пропадают поодиночке. Такой заголовок, например, на первой полосе новых известий. Как вы думаете, о чем может быть речь тут?
Ох, кто только не пропадает сейчас. Но я вижу, Государственная Дума там на фотографии присутствуют,
ну,
слова.
Да, ну пропадают поодиночке, это, конечно же, демократы, у которых из-за полной разобщенности, по мнению издания, нет никаких шансов попасть в Государственную Думу. В ближайшие дни начнется избирательная кампания по выборам депутатов. Российские демократы пойдут на эти выборы четырьмя колоннами. Если судить по рейтингам, ни одна из демократических партий не имеет шансов пройти в Госдуму. Однако все попытки демократов объединиться оказались безуспешными. По мнению экспертов, руководители этих партий устраивают их нынешнее положение и жертвуют чем-либо ради общей победы демократических сил. Они не намерены. Еще одна громкая публикация, это первая полоса «Коммерсанта». Скандалы, связанные с неудачной реализацией программы дополнительного лекарственного обеспечения, могут привести к тому, что закупкой лекарств займется государственная дистрибуторская компания. Как стало известно изданию, монопольное право на закупку препаратов планируется передать государственному фармацевтическому логистическому комплексу. Создание корпорации лишит частных фармдистрибуторов значительной части доходов. Разработчики концепции создания государственного фармдистрибутора подсчитали, что только в следующем году это сэкономит госбюджету 4 миллиарда рублей. С больной головы на государственную. Первая полоса газеты «Коммерсант».
Очень оптимистичный финал. Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах российских газет. Сейчас в Москве 7 часов 15 минут, и на волнах Радио Свобода предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Новгородской области задержаны еще двое подозреваемых в подрыве поезда «Невский экспресс» 13 августа, сообщает агентство РИА Новости. Савеловский суд Москвы сегодня приступает к слушаниям по делу Бориса Березовского. Он обвиняется в хищении денег компании «Аэрофлот», и дело рассматривается заочно. Военный трибунал США снял обвинение по двум самым серьезным статьям с американского офицера по делу об издевательствах над заключенными в иракской тюрьме Абу Грейб. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня, 21 августа, в 10 утра после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Продолжительность жизни». Вы услышите отрывки из мемуаров историка и литературоведа Николая Андреева, часть первая, из Ревеля в 20-х, в Прагу 45-го года. Комментирует дочь Николая Андреева, профессор Оксфордского университета Екатерина Андреева. Ведет программу Михаил Соколов, 21 августа, в 10 утра после выпуска новостей. Ну а сейчас в Москве 7 часов 17 минут и на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта. Начну его с официальной хроники. В понедельник состоялось расширенное заседание исполкома Олимпийского комитета России. Исполком единогласно проголосовал за то, чтобы выдвинуть кандидатуру Москвы на право проведения первых в истории летних и юношеских Олимпийских игр 2010 года. Далее о теннисе. В Нью-Хейвене стартовал крупный мужской турнир с призовым фондом $675 000. В первом круге выбыл из борьбы россиянин Теймураз Габашвили. Он проиграл испанцу Альберто Монтаньесу. Свой стартовый матч проиграл и Евгений Королев. Он уступил американцу Винсенту Спейди. Стартовал женский турнир в Нью-Хейвене. В первом круге россиянка Ольга Пучкова уступила Вирхинии Руано Паскуаль из Испании. Далее о водном поло. Отборочный турнир женских команд к Олимпиаде в Пекине проходит в городе Кириши, это Ленинградская область. Сборная России вчера сыграла в ничью с командой Голландии, счет встречи 9-9, а в первом матче понедельника сборная Германии со счетом 16-8 обыграла соперниц из Чехии. Гандбол. Россия проиграла в стартовом матче молодежного чемпионата мира. Он проходит в Македонии. Россиянки уступили датчанкам со счетом 27-29. Следующий матч сборная России проведет сегодня с командой Испании. Сербская федерация футбола опасается, что национальная сборная страны может быть исключена из розыгрыша чемпионата Европы. Напомню, что ранее УЕФА официально предупредил Федерацию футбола Сербии, что любые российские действия сербских болельщиков на матчах сборной могут привести к исключению национальной команды из розыгрыша европейского первенства. И в связи с этим в Сербии началась кампания против российских выходок болельщиков. Руководство федерации заявило, что во время матча сборных Сербии и Бельгии, который пройдет в среду, будет организована кампания против неспортивного поведения болельщиков, распространение листовок, а также будет надпись «Остановим расизм» на футболках игроков. Футбольное руководство Сербии также отказалось участвовать в организации поездки своих болельщиков на этот матч. И в завершение еще о теннисе. Бельгийка Жюстин Анен по-прежнему лидирует в рейтинге женской теннисной ассоциации по итогам 52 недель. Второе и третье места занимают россиянка Мария Шарапова и Елена Янкович из Сербии. А у мужчин в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов впереди швейцарец Роджер Федерер, выигравший в воскресенье свой 50-й турнир в профессиональной карьере. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим Новак Джокович из Сербии, а россиянин Николай Давиденко на четвертом месте. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта. 7 часов 20 минут в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Остается одной из главных тем на страницах и российских газет, и интернет-изданий. Взрыв, катастрофа на российской железной дороге с поездом «Невский экспресс». Кто из чиновников виноват о том, что произошел этот взрыв? Рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее представляет мой коллега Данила Гальперович.
Сайт прокремлевского молодежного движения «Наши» обычно, как это говорили в советское время, колеблется только вместе с линией партии, и если на нем появляются прямые критические выпады в адрес кого-то из российской власти, значит, именно «Нашим», именно этот выпад кто-то разрешил. В статье с названием «Под откос» политический обозреватель Тимур Рахматуллин размышляет над тем, кто из российских чиновников виноват в том, что на железной дороге произошел взрыв. Первой достается губернатору северной столицы Валентине Матвиенко.
Вот и добралась война с диких кавказских предгорьев до благополучного нашего с вами обиталища. И как бы не хотелось нам оставить Чечню и Ингушетию за пределами обыденного сознания в наивной вере в Рамзана Кадырова и его верные батальоны, страшный сон московских терактов прошлых лет тянет к нам свою благоухающую динамитом руку. В этот раз война уютно устроилась под крылом, облеченной высоким президентским доверием Валентины Матвиенко, и заявила о себе полутораметровой воронкой посреди гордости российской, транспортной магистрали между двумя столицами.
Дальше обозреватель наших, который в других своих статьях пишет термин «суверенная демократия» с больших букв, прямо нападает на чиновника, который еще недавно казался одной из самых близких к Владимиру Путину фигур, на руководителя российских железных дорог Владимира Якунина, которого за глаза называют православным чекистом.
Следующий персонаж драмы – Владимир Якунин, человек, названный в свое время потенциальным преемником. Народ, помнится, тому весьма и весьма удивился, и тему развивать дальше не стали, но осадок остался. Охрана путей железнодорожного сообщения возложена, разумеется, на железнодорожные войска, которые подчиняются генерал-полковнику Григорию Коготько, а вовсе не Владимиру Якунину. Но де-факто железная дорога – это вотчина господина Якунина, и именно его и призовут к ответу, что ставит его в крайне невыгодное положение в свете недавних победных рапортов о создании сверхскоростного сообщения «Петербург-Москва».
Связать взрыв с недосмотром конкретного человека – это практически в открытую объявить ему войну. И политолог Станислав Белковский рассуждает, кто и кому в данном случае бросил вызов.
За движением «Наше» стоит заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков. Вернее, это движение является его игрушкой. И ясно, что без санкций Суркова наезд на Якунина не мог появиться на сайте «Наших». Владимир Якунин считается одной из самых сильных и независимых фигур в команде Владимира Путина, если вообще в такой команде можно говорить о силе и независимости. Ясно, что эта команда на протяжении ряда лет формировалась по принципу отрицательного отбора. Однако Якунин, будучи старше Путина и по возрасту, и по званию, всегда стоял в этой команде особняком, что иногда вызывало раздражение как самого президента, так и его клевретов, таких как Владислав Сурков и Игорь Сечин, считающийся главным аппаратным противником Владимира Якунина. С другой стороны, Якунина поддерживают братья Ковальчуки, банкир Юрий Ковальчук и физик Михаил Ковальчук, влияние которых в последнее время в окружении Владимира Путина нарастает, и рост этого влияния повышает и шансы главы российских железных дорог на реализацию его заветной мечты – стать преемником Владимира Путина, а значит президентом России. Думается, что за демаршем «Наших», то есть фактически Владислава Суркова, стоят интересы Игоря Сечина, который очень не хочет усиления Владимира Якунина и стремится всячески ограничить как политические, так и аппаратные амбиции этого своего давнего недоброжелателя.
Но насколько такая атака может быть безопасна для самого Владислава Суркова? Станислав Белковский говорит, что в этой борьбе уже не до хороших манер.
В любом случае, Владислав Сурков, конечно, подставляется, потому что объяснить обществу, что не он стоит за этим демаршем на сайте движения «Наши», он не сможет. Но сам факт того, что на сайте «Наших» может появиться атака на одного из ключевых членов путинской команды, уже говорит об уровне аппаратного раскола в сегодняшнем Кремле, равно как и о том, что все приличия уже отброшены. Путин – хромая утка, и его клевреты будут выяснять отношения, не оглядываясь на сегодняшнего и вчерашнего вождя.
Между тем, по мнению других наблюдателей, Владимир Путин как раз хромой уткой совсем не является, и можно говорить просто о том, что любая борьба внутри его окружения, наоборот, сохраняет за действующим президентом роль последнего арбитра. Данила Гальперович, «Политика онлайн».
В Москве 7 часов 25 минут, и мы сейчас вернемся к одной из тем, которую с Валерией Шабаевой мы обсуждали во время ее обзора центральных российских газет. В понедельник руководство Всемирного Русского Народного Собора представило так называемую «русскую доктрину», то есть церковный вариант национальной идеи. Именно об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с философом-публицистом Виктором Аксючицем, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР.
Как вы вообще, я так вижу, вы тоже занимаетесь этой же темой, как вы отнеслись вот к сегодняшнему промежуточному этапу создания русской доктрины?
Очень радует публичная постановка этого вопроса, вообще такой резонанс сегодняшний. Многое, конечно, поставлено вопросов правильно и очень интересно, и актуально, но, тем не менее, я больше намерен критиковать эту доктрину, но критика это будет скорее справа. Скажем, авторы доктрины, они нацелены на критику и на полемику с нашими радикал-либералами. Вот. На самом деле, это вчерашний день. Сейчас полемика должна идти внутри, как бы, так сказать, вот, патриотов, государственников, внутри этого мировоззрения, поскольку это сейчас важно для того, чтобы сформулировать концепцию российского прорыва, я бы так сказал. Но то, что касается самой доктрины, вот, радует многое, но не радует такой вот неофитский радикализм.
Ведущий первого телеканала Максим Шевченко, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира, не признает исключительного права русских на собственную доктрину.
Конечно, на уровне идентичности русская доктрина мало чем отличается от чеченской или от черкесской, или от, не знаю, угро-финской доктрины, например. Потому что если речь идет о национальной идентичности, то это одно и то же. Между прочим, православие – это не только религия русских, а осетины тоже православные, и грузины православные. Ленин – это тоже русская доктрина, русский проект. Об этом, в частности, написал Михаил Огурский, выдающийся философ, когда-то уехавший в Израиль в своей прекрасной книге «Идеология национального большевизма». Эта группа давно идеологически работает с таким проектом, он очень опасен для России. Ответом ему будет не исламский, и не иудейский, и не какой-либо другой проект, а национальные проекты тоже, они посыпятся как горох. Бурятский, ивенкийский – это уже угроза целостности страны.
Надежда Киворкова, обозреватель отдела религии издания «Газета», не спешит отождествлять доктрину со Всемирным русским собором.
Не нужно связывать Всемирный русский народный собор с этой русской доктриной. Это совершенно разные вещи. Они говорят вещи, которые прямо противоположны тому, что говорится на русском Всемирном народном соборе. Они предлагают следующее построение. Православно-конфуцианская экономика, официально-самурайская честь, христианско-исламская эсхатология и русско-индийская гуманитарное самосознание. Это вообще к русскому миру не имеет никакого отношения, поскольку там сказано, например, что Россия не может называться многоконфессиональной страной, что Россия должна быть мононациональной страной. И в качестве примеров, с которых Россия должна делаться, названы страны в следующем порядке. Я прошу прислушаться. Израиль, Таиланд, Мавритания и Иордания. Извините, это крошечные страны, которые вообще ни в каком виде не могут служить образцом для России.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А в Москве 7 часов 28 минут. И сейчас о том, что вы услышите в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Итак, август 91-го года. Путч или просто борьба за власть? Как происходит столкновение четырех галактик и каковы темпы экономического роста в Евросоюзе? Таковы темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода. Напомню также, что сегодня у нас главный вопрос связан с событиями 91-го года. Август, ГКЧП, очередная годовщина. Многие помнят те события, и сегодня вопрос звучит следующим образом. Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП? Вот что нам пишут слушатели. Я бы и теперь, если бы не возраст, пошла защищать защитников СССР, Верховный Совет, всех, кто отстаивал в Думе, и теперь выгнан за сохранение прежней Конституции, потому что идет планомерная борьба против самого народного государства. Людмила Ивановна Степанова, город Москва. Еще один ответ. Отношение к ГКЧП не может измениться у тех, кто верил в Союз, в КПСС, в свою Конституцию, в свое светлое будущее, в свою уверенность в завтрашнем дне. Пусть изменяют свое отношение те, кто вел тогда и ведет теперь войну с народом великого государства. Ответ той же Людмилы Степановой. Итак, сегодня вопрос, напоминаю, изменилось ли ваше отношение к ГКЧП. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут и сейчас рассказ о более свежих событиях. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Савеловский суд Москвы сегодня приступает к слушаниям по делу Бориса Березовского, обвиняемого в хищении свыше 200 миллионов рублей компании «Аэрофлот». Дело рассматривается заочно, поскольку предприниматель живет в Великобритании. В Новгородской области задержаны еще двое подозреваемых в подрыве Невского экспресса. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Поезд Москва-Петербург потерпел аварию 13 августа, когда разорвалось взрывное устройство. Пострадали 60 человек. В Сунжинском районе Ингушетии в понедельник произошла перестрелка между военнослужащими и группой боевиков. Сообщения пострадавших нет. Президент Украины Виктор Ющенко предлагает приостановить в стране приватизацию крупных предприятий до проведения намеченных на 30 сентября внеочередных парламентских выборов. Ураган Дин приближается к побережью Мексики. Скорость ветра достигает 255 км в час. Власти Мексики эвакуируют туристов с популярного курорта Канкун. Приостановлена добыча и эвакуирован персонал с нефтяных платформ в Мексиканском заливе. США разделяют мнение ОБСЕ о том, что состоявшиеся в субботу выборы в Нижнюю палату парламента Казахстана не в полной мере соответствовали международным стандартам. Канадская полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в курортном городе Монтабелло, где проходит встреча лидеров североамериканских государств. Четыре участника протестов задержаны, ранены несколько полицейских. Парламенту Турции не удалось избрать президента. Ни один из трех кандидатов не набрал 2/3 голосов депутатов. Второй тур голосования состоится в пятницу.
И несколько слов о том, как погода сегодня может повлиять на здоровье. В северо-западном районе России погода во вторник вполне комфортная, но вот уже в среду с повышением температуры ожидается, что содержание кислорода в воздухе уменьшится. В центральных областях европейской территории России будет жаркая и сухая погода. Днем при очень высокой для конца августа температуре появятся условия погодной гипоксии, так как резко снижается содержание кислорода в воздухе. Пожалуйста, будьте внимательны. Гораздо легче перенести жару помогут вам и контрастный душ, и другие водные процедуры. В Подмосковье, я знаю, большинство жителей ходит на пляж и тем и спасается от жары. И еще одно сообщение, на этот раз с погодой оно не связано, а связано с главной темой нашего сегодняшнего эфира. 16-я годовщина августовского путча 91-го года практически в России никак не была отмечена. Почему? В программу «Время гостей» сегодня приглашен режиссер Юрий Гусман. Программа выйдет в эфир во вторник в 19:07 после выпуска новостей. Повтор 22 августа в 4:00 утра. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вновь к главной теме утреннего эфира. 19 августа вспоминали события 16-летней давности, путч 91-го года. Социологические опросы показывают, что народное отношение к попытке государственного переворота с годами меняется. По данным опроса аналитического центра имени Юрия Левады, лишь 10% россиян считают подавление августовского путча победой демократии, а большинство, то есть 48%, сейчас оценивают события в те дни как, в кавычках, просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны. Тему продолжает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
16-я годовщина августовского путча прошла в России почти незаметно. А попытки части властной верхушки в 91-м году свергнуть президента СССР Михаила Горбачева, закончившиеся поражением путчистов и окончательным развалом Советского Союза, нынешняя молодежь знает только по документальной хронике. Опросы социологов тоже говорят о том, что отношение к событиям тех дней у людей с годами меняется. Почти половина опрошенных, а именно 48% граждан, считают августовские события всего лишь эпизодом борьбы за власть высшим руководстве страны. Продолжит социолог Левада-центра Олег Савельев.
24% россиян считают, что это трагические события, имевшие гибельные последствия для страны и народа. 10% называют эти события победой демократической революции, покончившей с властью КПСС. 18% не имеет определенного мнения по отношению к этим событиям. В этом году сообщило 8% россиян, что их симпатии были тогда на стороне ГКЧП. На стороне Ельцина и демократов был 21%. Не успели разобраться в ситуации треть россиян, и в то время были еще ребенком около 20% россиян.
По данным социологов, 8% россиян считают, что Государственный комитет по чрезвычайному положению в то время был прав. Симпатизируют Ельцину и демократам 17% опрошенных. Подавляющее большинство, 46%, убеждены, что тогда ни одна из сторон, принимавших участие в августовских событиях, не была права. Мнение россиян о том, какой курс взяла страна после путча, в интервью с Олегом Савельевым.
Считают, что после этих событий страна пошла в правильном направлении, 28% россиян. А что не в правильном направлении, 37% россиян. Мотивировка того, почему страна пошла в неправильном направлении, следующая. 14% россиян считает, что была некомпетентность и ошибка Ельцина и его окружения. 8% недальновидная политика Горбачева. Алчность советской номенклатуры, стремившаяся прикарманить богатство России, такой ответ выбрал 8% россиян. Считают, что события после 91-го года проходило в неправильном направлении из-за правления коммунистов 70-летних, 2% россиян, и столько же из-за интриги США и других стран Запада.
Прошедшее воскресенье в Санкт-Петербурге своеобразно отметили годовщину попытки переворота. По информации «Эхо Москвы», из окон нескольких домов доносились звуки «Лебединого озера». Именно трансляции этого балета 19 августа в 91-м году были прерваны программы центрального телевидения. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В продолжение темы «Опрос на улицах российских городов». Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП? Этот вопрос наша коллега, наш корреспондент Ольга Бакуткина задавала жителям и гостям Саратова.
Оно было резко отрицательным, таким и осталось. Это из прошлого ГКЧП. Любой другой вариант, это был движение вперед. В ГКЧП был возврат. Тупой возврат на пару шагов назад. Поэтому даже с учетом распада Союза и всех остальных кровавых и неприятных вещей, все-таки отношение к ГКЧП не поменялось.
Нет, не изменилось. Да плохое, они все там пьяные были и были непонятные.
Да я вообще о них не думаю. Я вообще запутался в нашей жизни и не могу ничего сказать. Я не понимаю, что происходит. По-моему, повторение будет скоро этой ситуации.
Мне было неловко и стыдно за этих людей. Какое-то сочувствие чисто человеческое, что, в общем, люди, ну, имевшие опыт жизни какой-то, не соразмерили, по-моему, вообще своих амбиций вот с тем, что они могли сделать. Понимание их несостоятельности, оно было и тогда, оно вот есть и сейчас.
Да, ну, нисколько оно не изменилось, в принципе. Мне они тогда были отвратительны. Сейчас я просто их не помню, визуально не помню. А тогда вот этот ряд этих отвратительных людей, он был перед глазами. Поэтому как может измениться? Это отрыжка КПСС.
Это вот когда эти лебеди танцевали по телевизору, да? Это я вот саму ситуацию помню. А у меня должно быть к ним какое-то отношение, да?
Пожалуй, нет. Изменилось отношение к самому себе, который не все понимал. Для меня тогда все было однозначно, черное, белое. А сейчас я просто понимаю, что намного все было сложнее.
Ощущение какой-то темной лошадки. Несмотря на то, что понятно, что происходило, и массовая информация, и газеты всюду все писали, и развалы, и прочие союзы и так далее, но все равно это какая-то темная лошадка, и у меня такое же отношение к ней осталось. Потому что там политики наверху что-то такое крутят, вертят, и не всегда доходит истина до людей, до народа самого непосредственно.
По характеру людей, которые тогда приходили к власти, да и даже по самому поведению, о чем тоже хорошо помним, как они там с трясущимися руками сидели, мне кажется, они не вывели бы страну из кризиса. А самое главное, что у нас была все равно опасность гражданской войны. Вот они могли бы довести до уровня гражданской войны, поэтому мое отношение к ГКЧП не изменилось.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, изменилось ли ваше отношение к ГКЧП. Для Радио Свобода Ольга Бакуткина, Саратов.
Новый российский патриотизм. Цикл бесед в программах «Время свободы».
Не помню теперь, чьи это слова о патриотизме как последнем прибежище негодяя.
Водка и в советское время была русская.
По 31 августа каждый будний день в программах «Время свободы» в 17.30, 20.30, 0.30 и в 3.30 утра по Москве и на нашем сайте свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Когда сегодня мы с Валерией Шабаевой обсуждали центральные публикации в российских газетах, Валерия там рассказала о том, что демократы пойдут на выборы четырьмя различными колоннами. А я сразу вспомнил, что одна из тем новостей науки сегодня – столкновение сразу четырех галактик в дальнем космосе. Это одна из тем выпуска новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Астрономы из Калифорнийского технологического института обнаружили у звезды Миры, омикрон созвездия Кита, длинный хвост из межзвездного газа, подобный хвосту кометы. Протяженность этого образования оказалась 13 световых лет. А хвост, отбрасываемый в течение, по крайней мере, последних 30 тысяч лет, содержит как бы последовательную запись данных о состоянии звезды. Ученые надеются, что его изучение позволит получить новую информацию о звездном ветре, межзвездной среде и их взаимодействии. Новозеландские этологи показали, что каледонские вороны могут последовательно использовать два разных инструмента, чтобы добыть себе еду. При этом вороны решали задачи по аналогии, а не методом проб и ошибок. Ученые давали каждой из семи подопытных ворон коробку с кусочками мяса, которую можно было достать только с помощью длинного прутика, заключенного в другую коробку. А в свою очередь коробку с длинным прутиком можно было открыть только с помощью короткого прутика. Таким образом, птица должна была сначала достать длинный прут с помощью короткого, а затем длинным прутиком достать мясо. Все вороны успешно справились с этой задачей, причем шесть из них с первой же попытки. Астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики зафиксировали слияние сразу четырех галактик. Сливающиеся галактики найдены в созвездии Большой Медведицы при помощи орбитальных телескопов Спицер и Чандра. Это первый ставший известным науке случай столкновения сразу нескольких галактик. Галактика, которая образуется по завершении этого процесса, станет одной из самых крупных во Вселенной. Ее масса будет почти в 10 раз превосходить массу нашей галактики Млечного Пути. Поперечный размер области, занятой взаимодействующим веществом четырех сливающихся галактик, составляет в настоящее время 360 тысяч световых лет. Маршал Макью, герпетолог из Университета Арканзаса, обнаружил, что питоны и гремучие змеи способны выдерживать полугодовое голодание без какого-либо вреда для себя. При этом рептилии остаются способными к охоте. Исследователь держал змей при температуре 27 градусов Цельсия, при которой они не могли понизить температуру тела и впасть в анабиоз. Оказалось, однако, что уровень потребления кислорода животными в таких условиях снижался до 72% от обычного потребления в аналогичных условиях. Как змеи достигают этого, пока не ясно.
Спасибо, Ольга Орлова представила выпуск новостей науки. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас еще одна тема, очень-очень связанная с наукой. Сегодня в подмосковном Жуковском на территории Летно-исследовательского института имени Громова стартует московский авиакосмический салон «МАКС-2007». Организаторы с авиасалона рассчитывают, что доходы этого салона превысят 30 миллионов евро. На «МАКСе» будет показано около 200 летательных аппаратов, почти на четверть больше, между прочим, чем на двухлетней давности «МАКСе-2005», рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Восьмой международный авиационно-космический салон «МАКС-2007» продлится до 26 августа. В нем участвуют почти 800 компаний из более чем сотни государств. Эксперты утверждают, что бизнес-итоги «МАКСа», как и в прошлый раз, легко укладываются для российских производителей в схему «военный экспорт» и «гражданский импорт». Редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров объясняет, какие новинки «Рособоронэкспорт» представит на «МАКСе-2007».
В области военной товары, да, будут новые. Это МиГ представит МиГ-35 машину, которая является глубокой модификацией МиГ-29. Это практически новый истребитель переходного поколения. И МиГ-29 корабельного базирования, который делается по заказу Индии. И то, и другое будет демонстрироваться у нас здесь в России впервые, хотя МиГ-35 уже демонстрировался за рубежом. Что касается Сухого, то они тоже представят пока на земле свой новейший истребитель Су-35, это тоже переходное поколение, тоже ориентированное на экспорт. И я думаю, вот эти вот, так сказать, новинки будут пользоваться наибольшим интересом.
Ожидается, что снова более 500 000 зрителей посетят эту выставку. Особенно много посетителей бывает в дни работы пилотажных групп. Как объясняет Алексей, пилотаж на МАКСе интересен не только любителям.
Первое, несомненно, это зрелищная часть. Это то, что в наибольшей степени совпадает с понятием шоу, пилотаж групп. Собственно говоря, просто показывает, демонстрирует уровень летчиков той или иной страны. И в очень малой степени демонстрирует технические возможности тех или иных самолетов. И есть показ, опять-таки, для специалистов, где летчики-испытатели тех или иных конструкторских бюро пытаются показать какие-то те режимы полета, которых нет у других их конкурентов. Это вот эти всякие кульбиты и воздушная акробатика, которые последние годы у нас преобладают, которые действительно очень зрелищные. Это как раз демонстрация большей степени для специалистов, нежели для, так сказать, широких слоев публики. Я, конечно, рискую здесь выступить не так, как, наверное, многие другие, кто говорят об этой выставке, потому что принято, как говорится, слышать здесь гром фанфары. Я бы сказал, что вот МАКС – это в известной степени то, что раньше называлось выставка достижений народного хозяйства. Каков реальный уровень бизнеса, который может быть сделан на этих достижениях, это вопрос на несколько на этой выставке на втором плане находится.
Пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» будут летать на Су-27 и МиГ-29. Покажет себя и пилотажная группа военно-воздушных сил Франции. Важнейшим событием авиасалона организаторы считают участие китайских авиапроизводителей. Китайская делегация самая многочисленная – 500 человек. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 7 часов 45 минут и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
К побережью Мексики приближается ураган Дин. Он достиг максимальной пятой категории. Скорость ветра превышает 255 км в час. Шторм может грозить катастрофическими разрушениями. В Сунжинском районе Ингушетии произошла перестрелка между военнослужащими и группой боевиков. Сообщений о пострадавших нет. Савеловский суд Москвы сегодня приступает к слушаниям по делу Бориса Березовского. Он обвиняется в хищении денег компании «Аэрофлот». Дело рассматривается заочно. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7 часов 46 минут. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь в студии ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Итак, что же сегодня на первых полосах центральных российских газет?
Продолжаем тему выборов. Мы в прошлом выпуске говорили о том, что демократы далеки от народа и не имеют шансов пройти в Госдуму. Это версия газеты «Новое известие». А сейчас я процитирую «Известия». Центральная публикация на первой полосе озаглавлена «Суеверная демократия». Как утверждают социологи из фонда «Общественное мнение», подавляющему большинству граждан, 59%, предстоящая смена состава главного законодательного органа страны глубоко безразлична. «Известия» ищут ответ на вопрос «почему?», и этому делу посвящают целое расследование. Еще одна публикация, которая анонсируется на первой полосе издания, по-моему, она интересна, озаглавлена она «Товары молодости нашей». Мотоцикл ЧЗ, фотоаппарат «Практика», кроссовки «Ботас». Еще несколько десятилетий назад товары из стран социалистического лагеря были вожделенной мечтой. Чтобы получить заветную вещь, люди готовы были стоять в диких очередях, записываться в списки, ходить на ночные переклички и так далее и тому подобное. Сегодня название большинства братских торговых марок практически забыто. «Известия» восстанавливают историческую справедливость и рассказывают о наиболее культовых брендах социалистической заграницы, тем более, что некоторые из них и поныне живы. Ну и еще «Известия» пишут о том, что сегодня в подмосковном Жуковском начинает свою работу 8-й международный авиационно-космический салон «Макс-2007». Впервые он пройдет с таким размахом. Ожидается, что выставку откроет Владимир Путин. Ее гостями будут чуть ли не все высокопоставленные чиновники и дипломаты, а простых посетителей наберет более 600 тысяч человек. Это официальный прогноз. Возможно, придет гораздо больше народу. Вот так анонсируют события газеты «Известия». А сейчас посмотрим, как это делает газета «Ведомости». Открывающийся сегодня в Жуковском авиасалон «Макс-2007» не сулит ни ярких премьер, ни громких сделок, но не будет обделен вниманием чиновников. Его в последний раз за срок своих президентских полномочий посетит Владимир Путин. Ну а центральная публикация на первой полосе «Ведомости» озаглавлена «Бастуют все». Профсоюзы российских автозаводов обнялись в борьбе за рост зарплат. Движение, вспыхнувшее на Всеволожском заводе «Форд» и недавно захватившее «АвтоВАЗ», докатилось до GM «АвтоВАЗа» и «АвтоФрамоса». Работники GM «АвтоВАЗа» требуют повышения зарплаты на 86%.
Спасибо, Валерия Шабаева знакомит нас сегодня с публикациями на страницах центральных российских газет. Интересно, что чем выше рост добычи нефти в России, тем больше забастовок на российских автозаводах. Наверное, никто еще такую зависимость пока не выводил, а может быть и выведут. Рост добычи нефти в России – это одна из тем экономического обзора, который подготовил сегодня Сергей Сининский.
Российская компания «Северсталь-Авто» начала на принадлежащем ей заводе в Набережных Челнах серийное производство среднего внедорожника модели «Кирон» южнокорейской компании «Саньон Мотор». Цена базовой версии составит по текущему курсу 31 тысячу долларов. На этом же заводе «Северсталь-Авто» производят и более крупные внедорожники южнокорейской компании – модели «Саньон Рекстон». Объем добычи нефти в России за первые 7 месяцев года превысил прошлогодний показатель за тот же период на 2,9%, сообщило Министерство промышленности и энергетики. При этом объем нефтяного экспорта из России, исключая страны СНГ, в январе-июле, по данным Федеральной таможенной службы, превысил прошлогодний за то же время на 5,6%. В прошлом году общий объем экспорта нефти из России составил 230 миллионов тонн, это 48% всей добычи, а доходы от нефтяного экспорта – 97 миллиардов долларов. Российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской, сообщил о завершении сделки по покупке за 1,2 миллиарда евро 30% акций австрийской строительной компании «Штрабак», одной из крупнейших в Европе. В России она участвует в реконструкции столичной гостиницы «Москва», а также в проекте «Москва-Сити». На фондовых рынках стран Азии, в Австралии и Европе котировки акций компаний в понедельник повысились. В Японии рост превысил 3%, максимальный в течение одного дня за последний год, тогда как еще в пятницу падение на японском рынке составило почти 5,5%. В Австралии, Гонконге, Южной Корее и Китае рост фондовых индексов в понедельник составил от 4,5% до 6%. В Европе фондовые индексы повысились вчера к концу торгов примерно на 1%. Главной причиной резкого роста рынков эксперты называют объявленное в пятницу решение Центрального банка Соединенных Штатов Федеральной резервной системы о снижении на 0,5 процентного пункта одной из базовых процентных ставок в стране по собственным кредитам коммерческим банкам с целью не допустить сокращения объемов ликвидности на межбанковском рынке. В Европейском Союзе темпы экономического роста оказались во втором квартале года значительно ниже прогнозируемых. В 13 странах еврозоны, по предварительным данным, они составили в пересчете на год 2,5%, тогда как в первом квартале – 3,1%. При этом темпы инфляции в еврозоне в июле составили 1,8%, что делает менее вероятным дальнейшее повышение Европейским Центральным Банком базовых процентных ставок, так как в июне рост цен составил 1,9%. Пороговым уровнем инфляции, превышение которого может повлечь за собой повышение ставок, Европейский Центральный Банк считает текущий рост цен на 2%.
Выпуск экономических новостей подготовил Сергей Сининский. Как обычно, в завершении рассказ о курсах валют. Доллар США стоит 25 рублей и 74 копейки. За евро дает 34 рубля и 73 копейки. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 34 цента. И этот час информационной программы «Время свободы» завершает репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня он из Германии, и подготовил его наш коллега Юрий Векслер.
Тенор Йозеф Шмидт был немецкой и мировой звездой периода расцвета радио. Тогда, в 30-е годы прошлого века, в радиостудиях исполнялись целые оперы. В этих постановках с лучшими артистами своего времени участвовал и Шмидт, прозванный «Карузо радиоволн». Настоящая оперная сцена казалась недосягаемой мечтой певца из-за его маленького роста 158 сантиметров. Но голосу рост не помеха, а на радио только голос и важен. Йозеф Шмидт родился в Румынии, в еврейском местечке в бедной хасидской семье. В начале Первой мировой войны семья переселилась в Черновцы. Петь Йозеф начал ребенком в черновицкой синагоге и быстро овладел сложной вокальной техникой канторального пения с колоратурами и трелями. Рассказывает инициатор открытия мемориальной доски в Берлине Вольф Хегердинг.
В Черновцах нашлись поклонники таланта юного Йозефа Шмидта, которые отправили юношу учиться в Берлин, где жил его дядя, брат матери Лео Энгель, ставший впоследствии его менеджером. Радио тогда развивалось стремительно и нуждалось в талантах. Шмидт дебютировал на берлинском радио 18 апреля 1929 года в труднейшей теноровой партии «Васко де Гама» в опере «Африканка» Джакомо Мейербера. 3 года в Берлине перед приходом к власти нацистов, за которые певец спел на радио в 37 постановках, были самыми счастливыми в жизни Шмидта. При гитлеровцах Шмидт спел еще 2 оперные партии, а затем последовал запрет на его работу на радио.
Удивительно, однако, то, что его пластинки можно было свободно купить в Германии вплоть до 1938 года. Интересный эпизод описывает в своем интервью BBC ныне 90-летний Рохус Миш, который был ординарцем, телефонистом и охранником Гитлера.
В ставке фюрера под Винницей я как-то услышал из кабинета Гитлера музыку. Я посмотрел в окно и увидел, что Гитлер сидит на краю стола и слушает патефон, который завел его денщик. Я заглянул в окно и спросил: «Мой фюрер, это что за музыка?» Он ответил: «Это Йозеф Шмидт». «Но ведь он еврей!» — воскликнул я. А Гитлер сказал: «Какая разница? Прекрасная музыка — это главное».
В 1935 году Шмидт впервые гастролировал в США, где получал астрономические гонорары. Однако мысли о переселении в Америку были ему чужды. Он не хотел жить вдали от матери, остававшейся в Румынии. В Брюсселе 20 января 1939 года сбылась мечта Йозефа Шмидта. Он спел в оперном спектакле на сцене партию Рудольфа в «Богеме Пуччини». Критика была благосклонна, и с этой ролью Шмидт совершил турне по голландским и бельгийским городам, которое прервалось из-за начала Второй мировой войны и оккупации этих стран нацистами. Шмидт с трудом переехал в Ниццу. В отчаянии он все-таки согласился покинуть Европу. Американский менеджер добыл для него визу на Кубу, которой певец, однако, не успел воспользоваться. Говорит Вольф Хегердинг.
После атаки японцев на Пёрл-Харбор США и Куба вступили в войну, и за день до запланированного отъезда Шмидта пароходное сообщение между континентами было окончательно прервано. В марте 1942-го португальский консул в Ницце добыл ему транзитную визу на Кубу, но вишистские власти уже не только отказались разрешить его выезд, но и аннулировали его вид на жительство в неоккупированной еще немцами части Франции. Шмидту оставалось только бежать в Швейцарию.
С третьей попытки Шмидт нелегально попал в Швейцарию. 9 октября 1942 года он пришел в полицию Цюриха. Там ему отказали в разрешении на работу и отправили в лагерь для перемещенных лиц Гиренбад в окрестностях города. Условия в лагере были очень тяжелыми, ночами заключенные дрожали от холода. Шмидт заболел, врачи диагностировали у него обычную простуду, Шмидт жаловался на боли в груди, но его посчитали симулянтом. Все же его поместили в больницу, откуда вскоре выписали с пометкой «может содержаться в лагере». 16 ноября Шмидт отправился на прогулку из лагеря до близлежащего ресторана «Вальдек», хозяйка которого относилась к нему с большой симпатией. Там артисту стало плохо, был вызван лагерный врач, и у него на глазах Йозеф Шмидт умер от сердечной недостаточности. Пришедшие днем позже в лагерь, персональное разрешение на работу для Йозефа Шмидта помочь ему уже не могло.
Йозеф Шмидт в программе нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера «Истории Запада и Востока». В следующем часе мы услышите вот какие темы. Каковы темпы экономического роста в Евросоюзе, кто проведет летнюю юношескую олимпиаду 2010 года и почему США защищают Грузию. Слушайте «Радио Свобода», информационный выпуск программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полиция и силы безопасности Афганистана успешно провели совместную операцию по освобождению этой женщины.
Мы не согласны с итогами выборов и не признаем их. У нас есть данные о нарушениях избирателей.
Мэр Архангельска Александр Донской по-прежнему находится в следственном изоляторе. Со дня ареста начальника...
Привезли и вывезли 40 взрывоопасных предметов. Это снаряды...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.